Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю нашу гостью. А ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами здесь проводит Катерина Кочубей, художник-реставратор и руководитель проекта по возрождению Благовещенского Иоанно-Ишизерского монастыря в Карелии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу хочу сказать, что Благовещенский Иоанно-Ишизерский монастырь — это один из самых труднодоступных монастырей в России. Самый труднодоступный официально — это Кожеизерский монастырь. А Иоанно-Ишизерский в Карелии, Кожеизерский в Архангельской области, но в жизни Кожеизерского Катерина Кочубей тоже участвует, а мы об этом обязательно поговорим, и напрашивается сам собой вопрос первым делом: как же так в вашей жизни эти труднодоступные северные места появились?
Вы знаете, это очень такой вопрос сложный для меня, потому что это все стало возникать так спонтанно и неожиданно среди моей такой мирской жизни, которая абсолютно не была связана до этого с Русской Православной Церковью, я думаю, как у многих, но вот и Господь в какой-то момент просто развернул меня и показал путь, наверное, по которому мне нужно идти, потому что по образованию я архитектор, потом я решила, что, наверное, архитектура — это не моя часть. Вот, и я пошла учиться в школу моды Вячеслава Зайцева, долго у нее преподавала и занималась фэшн-бизнесом. То есть у меня был мой фэшн-бренд, участвовала в неделях моды, поэтому, сами понимаете, где мода, а где северные монастыри — это какие-то совершенно разные вообще направления.
Разные ли? Это же, знаете, пути, во-первых, Господь да. неисповедим, а во-вторых, для человека, который достаточно тонко чувствует природу, искусство, север — это очень плодотворное место.
Да. Я севером болела, наверное, с детства, потому что у меня тетя, она палеонтолог по образованию, и она очень часто ездила на Белое море, и когда вот это вот она приезжала оттуда из своих экспедиций, она мне вот рассказывала, какой-то север, и как она хочет туда уехать, какое там полярное сияние. Я думаю, Господи, какая таинственная такая земля. Это, наверное, где-то с детства все-таки у меня начало откладываться. А потом вдруг, когда уже мне казалось, что вот моя фэшн-карьера на самом пике, я в интернете чисто случайно, ну, наверное, уже это не чисто случайно, я хотела посмотреть фильм про отца Паисия и меня, стоящего кверх ногами.
Да, да.
Вот. И я, когда искала этот фильм, у меня вдруг в ленте высветилась картинка развален среди снега, леса, болот, Благовещенский Иоанно-Ишизерский монастырь. Я думаю, боже мой, какая красота. Говорю, где же это такое место?
Я честно признаюсь, что я про него слышал достаточно давно, ну, просто потому что я интересовался северными монастырями, северными местами. Ну, когда я на карте в интернете забил, знаете, точка такая в пустоте абсолютной появилась.
Да, потому что сам монастырь находится в очень труднодоступных местах, потому что это Вепский край, Пионерский район Республики Карелия, и Вепский край, он весь очень болотистый. Там очень много речек, ручьев, и там кругом болото. И вот наш монастырь находится как раз на стрелке между двух озер и вокруг болота. Вот.
Когда карту зумируешь, да, да, да. Там Петербург не очень далеко, так. В общем-то,
ну, это по карте.
Если прямую проложить.
Да-да-да. А так вообще очень, даже вот, знаете, вот так вот смотришь по карте, вот у нас самый близкий до нас поселок, да, это Шокша, откуда, собственно, наш преподобный родом. Но когда ты в реалиях, да, смотришь, на карте одно, кажется, ой, такая лесная дорога, сейчас прям сяду и поеду. Ну, не так-то все просто, потому что 20 километров до Шокши еще как-то более-менее можно проехать, хотя дорога ужасная. А потом она вообще прекращается, и у нас идет гать, которая постоянно затоплена. Ну, вот и вот так можно добраться до нас. Но так вот, и как я туда попала? И вот я увидела этот монастырь. И стала смотреть на страничке ВКонтакте. Братья у нас немногочисленные, у нас 3 человека сейчас.
А то есть, подождите, сначала, в каком году это было?
Ой, это было, наверное, в начале 2016 года.
Угу.
Вот, это было, да, начало 2016 года. Я это все дело увидела, потом что-то как-то меня так это все зацепило. Я начала смотреть, написала им на страничку. А в это время, знаете, как ни странно, почему-то я, непонятно по каким причинам для себя, я пошла учиться в иконописную школу. Для меня это вообще было очень как-то непонятно.
У вас все равно неспроста.
Да, да. Да. И когда я училась, ну, мы же там писали учебные работы, я вот братья написала, а я говорю, слушайте, мы столько пишем каких-то работ, да, вам же нужно, наверное, говорит, привозите, все пойдет. Ну и вот, и мы с моей подружкой, а подружка моя была вообще мусульманка, и мы ее там еще и покрестили, когда приехали.
А расскажите, пожалуйста, про... Давайте, вот необычно, как-то иду там с самого начала, что вот Иоанн-Ишизерский монастырь был основан. Давайте мы немножко по-другому пойдем. А, к тому моменту, когда вы узнали про этот монастырь, он уже был условно действующий.
А, смотрите, тоже очень интересно. В 2003 году монастырь вернули к жизни. И вернули его к жизни, как ни странно, 26 декабря подписали указ. А 26 декабря мой день рождения. Наверное, тоже не зря стал. Поэтому, да, монастырь считается действующим с 2003 года. И отец Досифей, наш настоятель монастыря, вот он как раз 2003 года пытается и делает очень много для того, чтобы монастырь зажил своей жизнью. Но поскольку еще братья занимаются служением в приходских храмах, которые они, собственно, благодаря как бы своим усилиям и помощи наших жителей построили в каждом нашей деревне храм, и, в общем, они служат еще в шести наших храмах,
которые приписаны, где-то там, да.
Да, которые приписаны к монастырю. Вот, а поскольку к монастырю все-таки дороги нету, и очень это все сложно, и надо было очень много документов оформлять, это все так затягивалось, потому что это всякие экспертизы, исследования, еще что-то. В общем, полностью монастырь передали братья только в 2019 году.
Угу. А хотя вот полностью передали, смотришь на фотографии, даже не очень понятно, а что раньше там, там же ничего практически нет целого.
Нет.
Более того, это так далеко от ближайших населенных пунктов, что сложно представить, кто-то будет это использовать. Даже Кожеизерский монастырь, там было какое-то лесное хозяйство внутри, а здесь просто, я так понимаю, что такие на болотах, таежные, на таежных болотах руины стояли, которые никто не пользовался.
Вы знаете, они очень быстро как-то разрушились именно вот после, наверное, 80-х годов, потому что до этого там, ну, у нас, как у любого северного монастыря, история, сами понимаете, тоже такая не очень сложная, потому что там два раза был концлагерь, один раз это был Свирлак, Свирлак входил. Вот, 32-36 год, и вот мы как раз нашли карты, которые это подтверждают. Вокруг нас очень много бараков лесозаготовительных, и это потом я вам расскажу, у нас тоже такая есть интересная история с этим связана. А потом там был финский лагерь во время финской оккупации военнопленных.
Mm.
Вот. Потом, когда война закончилась, там решили устроить леспромхоз, он работал, а потом это все стало никому не нужным, это все бросили. А поскольку мы находимся посреди болот, и нас постоянно затапливает, вот это вот единственное лето в этом году, когда нас не затопило полностью. Вода очень разрушает.
А болота же, они, несмотря на то, что нам кажется, они формируются, ну, они действительно формируются столетиями, но вот эти топкие места, они дислокацию меняют. Я это видел в разных совершенно местах. То есть вот здесь, например, монастырь был основан в 15 веке, да?
В конце 16-го.
В конце 16-го, да. В конце 16 века, вот. И там, где в конце 16 века была твердая суша, далеко не факт, что сейчас это все не поменялось, да, за сравнительно небольшой, да, для формирования болот период за 400 лет, и все вот эта топь, она уже сюда или разрослась, или перешла, да, а там суша стала.
Вот у нас происходит то же самое, и потом у нас, благодаря как бы фонду президентских грантов, в прошлом году у нас был проект, вот сейчас мы его завершили, называется «Ковчег преподобного Ионы», и у нас как раз были гидрологические исследования по поводу того, почему так это все дело происходит. И вот у нас там гидрологи больше 2 недель работали, смотрели, мерили. И у нас получается так, что у нас одна часть как раз вот нашей монастырской территории, она медленно и тихо оседает в озера. Вот. Угу. Это связано еще с тем, что очень долго вся система вот каналов, у нас же 2 канала, которые преподобный сам прорыл между 2 озерами, они как раз, наверное, были вот нужны для того, чтобы регулировать уровень воды. А поскольку это все брошено и там все заболочено, плюс у нас наши бобры там стараются, плотины строят, что вообще высоченные совершенно.
Я всегда говорил, что я великий архитектор.
Да, вообще просто не в это ужас. Они нас, конечно, помогают нам с поднятием воды. Ну ладно, в общем, и когда вот это все заброшено, вода, понятно, ей некуда течь, и это все выходит на территорию монастыря, и поэтому очень быстро все разрушается. И зимой морозы, дожди, Карелия славится дождями, и поэтому крыши быстро упали. Поэтому, когда нам передали монастырь в 2016 году, на это было, конечно, страшно смотреть, потому что там все заросло, трава, не было даже стен видно. Вот. И у нас же было 2 храма. Один храм Преображенский, вот который мы сейчас пытаемся, ну, уже как бы провели полностью все консервационные работы, и где, собственно, мощи преподобного Ионы под спудом до сих пор лежат. А рядом был деревянный храм Благовещения Пресвятой Богородицы, который был построен еще при самом преподобном. Но он сгорел. Вот в 2000-х годах в Вепском крае очень много сгорело храмов, которые деревянные были, как ни странно, вот в поселениях в наших. И, собственно, Благовещенская церковь, она вот тоже у нас погибла в огне, к сожалению. У нас остался фундамент один от нее. Угу. Вот. И это все заросло бурьяном, каким-то ивняком.
А я смотрел в интернете, там везде фотографии деревянной церкви новой.
Это соседняя, это есть там охотбаза, там находится деревянная церковь Фёдора Стратилата, но она как бы к нам вообще не относится, это частная территория, и туда как бы вот мы с ней никак не связаны, нам вот очень помогает Иван Лесник, который там есть, какие-то нужды он наши помогает решать иногда, а так нет, так к нам только гости приезжают оттуда через озеро.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Катерина Кочубей, руководитель проекта по возрождению Благовещенского Ионы Ишизерского монастыря в Карелии. Я сразу еще хотел сказать, что сам этот проект поддерживают наши друзья, фонд «Белый ирис». И вот если вы хотите познакомиться как-то побольше с тем, что делает «Белый ирис», с храмами, монастырями, которым фонд помогает, с людьми, которые занимаются, с Катериной Кочубей, вы можете прийти 16-18 января в общественную палату, только там предварительно надо зарегистрироваться в Москве, живете вы в Москве или будете в Москве. Есть сайт наследие-iris.org, там все подробности можно узнать, будет большой форум, который как раз будет проводиться для привлечения внимания к сохранению культурного наследия, к проектам консервации, возрождения, воссоздания, восстановления. Ну, консервации, наверное, в первую очередь разрушенных храмов в России. Это очень важно, и мы на радио «Вера» тоже много внимания стараемся уделять таким событиям. И вот форум 16-18 января, конечно, это знаковое событие, которое, если вдруг у вас есть к этому интерес, вы будете в Москве или живете в Москве, можете посетить. получить, предварительно зарегистрировавшись, обязательно зарегистрировавшись на сайте по ссылке, там, на сайте Белого Ириса есть ссылка, еще раз, наследие-ирис.org, и, насколько я понимаю, еще, возможно, там будет какая-то интернет-трансляция происходящего. Да. Катерина, очень интересно, конечно, как к вам приезжают. Вы сказали, что Шокша, да, ближайшая?
Да, ближайшая у нас Шокша.
Но... Ведь братья, сколько человек? Три человека, вы говорите.
У нас, да, у нас настоятель, игумен Досифей, иеромонах Прокопий и матушка Афанасия.
И вот они же как-то периодически выезжают на большую землю, возвращаются.
Смотрите,
обратно.
У нас как? У нас в монастыре пока зимой жить невозможно. Вот, поэтому братья приняли решение, что они в поселке Шолтезера сделали подворье монастыря. И там находятся, вот они, собственно, там все и пребывают. Потому что, во-первых, люди, людей не оставишь, потому что братья несет еще такой подвиг большой. Они окормляют, вот как я уже говорила, 6 приходов, которые есть. Каждый приход находится в среднем где-то, наверное, от подворья расстояние 30-40 километров. Поэтому, в общем, они ездят по деревням и как бы проводят богослужения и несут тоже такое служение непростое.
А Шолтезеро – это уже село в цивилизации,
да,
на дороге,
да,
смотрю.
Да, 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 да. Ну, Шокша тоже находится на дороге, просто до монастыря добраться, это нам нужно от Шокши еще 20 километров проехать по лесу, оставить там на опушке машину, а дальше километра полтора пройти пешком.
А, то есть, подождите, все-таки это важно. Для людей, которые захотят посетить монастырь, там от того места, куда можно доехать на машине до самого монастыря, полтора километра – это не так много.
Полтора километра, ну, это не так много, но дело в том, что там просто может быть воды по горло.
Понятно. То есть эти полтора километра могут превратиться в несколько часов незабываемых приключений.
Да-да-да. Собственно, когда вот у нас раньше не было ни причалов, ни нашего понтона, корабля, который мы сделали, да, потому что у нас мы забираем еще теперь людей по водному пути, по озеру.
Да, простите, пожалуйста, что перебиваю вас. Но, да, вот, то есть на машине можно к озеру подъехать?
Да, можно подъехать не то, что к озеру, а до озера надо еще вот как раз будет дойти. У нас там есть такой разворот, ну, как бы в развилка в лесу. Вот на этой развилке оставляют все машины, полтора километра идут там до причала, грубо говоря, да, вот там мы их забираем на причале на нашем и везем уже по озеру в монастырь.
Но эта дорога, она тоже, куда можно на машине доехать, она скорее для внедорожников, то есть на обычной машине, неподготовленной туда...
Нет, можно, но опять же, смотрите, у нас же, поскольку у нас это Пионерский район, много воды, и если сезон дождливый, то, понятно, на обычной машине даже сложно по ней будет проехать. Если вот как в этом году у нас очень было сухо, и у нас даже наши болота пересохли, то есть у нас можно было... просто вообще в тапочках, грубо говоря, пройти до монастыря через все наши болота, что очень редко бывает. В прошлом году у нас просто был цирк, потому что у нас там эта старая лежневка, она всплыла, и все просто кувыркались на этих бревнах. Вот. Поэтому, да, у нас можно как бы вот есть и пешеходный путь, да, если воды опять нет, но на машине, да, сложно добраться.
А много людей приезжает?
Много. Вы знаете, у нас вообще, когда вот мы реализовывали у нас, вот, как я уже говорила, да, у нас был такой грант, мы как раз над нашей утраченной Благовещенской церковью мы делали защитный павильон такой большой, из оргстекла деревянный. Вот нас все смеялись, зачем вы это делаете, кто к вам придет. А у нас как бы этот защитный павильон, потому что мы хотели проводить там какие-то археологические раскопки, и пока у нас Преображенский наш храм будет на реставрации, проводить там богослужение. Мы сделали из него музей. У нас невероятно хороший, интересный музей там получился, потому что все, что мы нашли во время работ и вот по программе от Министерства культуры, мы сделали там экспозицию, и нам все говорили, боже мой, да кто к вам придет? У нас летом, вот сколько мы вот третье лето подряд уже там живем, как говорится, с начала июня и по ноябрь.
И вы там все время тоже?
Да. Вот. Нам летом приходят больше 150 человек, несмотря на то, что к нам добраться невероятно сложно.
150 – это за все, за весь сезон?
Да, да, да. Но для нас это, если учесть то, что к нам нет дороги, у нас приходят на экскурсии, у нас приезжают наши местные, нам помогают. А вот на экскурсии реально просто приезжают люди, то есть утром выходишь из домика. Сейчас у нас два домика есть, мы переоборудовали бытовки. Для этого вот в прошлом году мы вообще жили 7 месяцев в палатках. Вот. И мы выходим, и у нас люди стоят на экскурсии по 10-15 человек.
А как, кстати говоря, местные жители к вам относятся? Поскольку вы из Москвы, отец до себя посмотрел, он из Петербурга. А там, я не знаю, как остальные участники процесса. Да, но явно, что это люди, приехавшие когда-то в эти места.
Да, вы знаете, сначала, конечно, все присматривались, но я местным очень благодарна, я их очень люблю, они очень нам помогают. Вот сейчас просто, знаете, вот даже прямо вот меня уже нету, и местные поехали, вытащили понтон. Вот у нас есть замечательный наш помощник Виктор Лонин, он руководит поисковым отрядом «Шелтозерец», который вот в селе Шелтозер, они занимаются поиском бойцов и ведут такую очень интересную работу. И вот они к нам приезжают с ребятами и помогают нам. И это, знаете, так нас и поддерживает, и это большой плюс, потому что это местные жители. И им стало это уже не безразлично. И они поняли, что нам тоже это не безразлично. И что мы не просто как бы приехали туда какие-то залетные, давайте это сделаем, причиним вам добро здесь, причиним добро вам тут. Поэтому, наверное, как-то мы к нам прониклись доверием, слава богу. Я этому очень рада и очень благодарна.
Вы уже несколько раз упомянули такой достаточно малочисленный, теперь малочисленный народ, да, когда-то совсем не малочисленный.
Вепсы.
Это коренное население, да, которое очень по-разному называли в наших летописях. Кто-то его называл, так как это прибалтийский финно-угорский народ, да, то есть тут происходило какое-то слияние, угу, как раз балтийской группы, финской группы, и, ну, понятно, что они родственные, но там кто-то называл Весью, но это не совсем так, это неправильно. Тут какие-то летописи называли этот народ Чудью. Вот та самая Чудь, Меря, да, помните, если кто-то со школьных времен помнит летописные названия. Вот Чудь — это как раз часть... Вепсы – это часть того народа, который называют Чудь. Расскажите подробнее про то, как они себя сохраняют в современных условиях в 21 веке.
Вы знаете, это, наверное, сложно, потому что язык учат в школе, и мало кто, наверное, сейчас его прямо вот на нем разговаривает. Вот знакомые мои, да, кто постарше, вот уже из такого более, ну, взрослого поколения, они разговаривают между собой на вепском и сохраняют. У них есть совершенно потрясающий вепский хор, который сохраняет песенную традицию. Костюмы у них прекрасные, у них есть совершенно замечательный музей этнографический, которым руководит Анхимова Наталья, и там работают совершенно вообще какие-то самоотверженные тоже люди. Вот Виктор Лонин, который возглавляет отряд «Шелтозерец», он как раз сын Рюрика Лонина, который собирал этот этнографический музей. Поэтому Рюрик Лонин, он такой очень значимый человек, потому что столько собрать материальных каких-то артефактов, которые бы вот показывали, насколько трудолюбив этот народ... Это, ну, вот если вы будете, обязательно посетите музей, потому что очень
интересно. Это Шелтозеро.
Да, это в Шелтозеро. Там большой дом Мелькиных, и из него сделали музей. Невероятный сам дом. А потом, знаете, вот я когда со старшим поколением разговаривала, и вот у них считалось, если вот ты в конце дня не сказал, как я хорошо потрудился и сколько я много сделал, то считать день ты прожил зря.
То есть у них наоборот, у нас же принято, ну, что я там сделал? Да ладно, ну, там даже если, я не знаю, там, если, не знаю, там состав разгрузил, а если ты себя как-то этим превозносишь, то это...
Нет, уже... дело, знаете, даже дело не в превозношении, а в том, что очень трудолюбивые люди, Очень много, потому что жизнь очень сложная была в условиях, потому что кругом лес. Вепсы же очень связаны с лесом. Их даже называли лесные люди. Все связано с лесом. А земледелие как таковое, ну, сами подумайте, если вот как он, в прошлом летом были дожди, о каком вообще земледелии, там просто все залило водой. То есть жить очень сложно. И как... трудятся много, вышивают прекрасные вышивки, ткут, до сих пор сохраняют. Тут у нас есть вот знакомая моя Татьяна, она занимается ковроткачеством, вот традиционное сохранение ремесел. В общем, сохраняют материальную культуру и язык. Это очень важно, потому
да,
что
конечно.
Без этого, наверное, очень сложно что сохранить. И хорошо, что вот монастырь, потому что монастырь был центром вообще.
Вепской культуры.
Да, вепской культуры.
А как так вышло?
Потому что преподобный, он же сам вепс.
Дайте, давайте об этом чуть подробнее поговорим буквально через минуту, сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Катерина Кочубей, художник-реставратор, руководитель проекта по возрождению Благовещенского Иоанно-Шизерского монастыря. Я Алексей Пичугин, и буквально через минуту мы все в этой студии снова встретимся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Катерина Кочубей, художник-реставратор, руководитель проекта по возрождению Благовещенского Иоанно-Шизерского монастыря. Очень интересный, мне кажется, разговор, очень интересное место, необычное, совершенно необычное. Со всех сторон, смотрите, здесь и малый народ, вепсы живут, и это один из самых труднодоступных удаленных монастырей в России. Это и был еще, оказывается, центр вепской культуры когда-то, сам монастырь. Расскажите, давайте, знаете как, Катерин, тогда уже по истории монастыря пойдем. Мы несколько раз за первую половину программы упоминали и Иоанна Шизерского преподобного, и начинали говорить про историю, что это вторая половина XVI века основания монастыря. Но все-таки уже, наверное, пришло время как-то подробнее про это. И так, таким образом перейдем к тому, почему это центр вепской культуры был.
Ну, в общем, у нас, конечно, история интересная. Преподобный ушел туда, ну, вот как я и говорила, да, в конце XVI века. Он очень хорошо знал эти места, и выбор был неспроста. Он родом из Шокши. Это как бы самое близкое поселение, которое у нас там было. И он родом оттуда, и понятное дело, что все очень хорошо знали эти места, и... был выбор такой непростой, потому что по некоторым, ну, источникам, как обычно, там было языческое капище. И он как вот ушел, жил в пещерке, и потом уже к нему стало приходить братья, ну, это такой традиционный, как бы везде, да, появляется некий святой человек, к которому стали приходить. Монастырь был... никогда не было много братьев. Самое большее, это, по-моему, около 10 было человек, потому что труднодоступность, очень строгий устав, скорее всего, был, потому что, опять же, земледелие никакое, только собиратели там что-то собирали, преподобный ездил по деревням, какие-то собирал подаяния от местных, ну, в общем, жили скромно. Потом монастырь, конечно, претерпел, его и закрывали, и приписывали к другим, и к Свирскому, и еще каким-то монастырям его приписывали. Потом его вообще закрыли, и только в XIX веке его... возродили.
А когда его закрывали, ну, это, я так понимаю, после реформы Екатерининской.
Да, да.
Он стоял заброшенный или там был приходской храм?
Он был приходской храм, но он был, я так поняла, что поскольку он очень такой был труднодоступный, а в каждом нашем поселении вепском, да, были невероятно красивые деревянные храмы, огромные шатровые храмы, где проводились благослужения. И у нас была целая выставка даже, называлась «Ешезерская пустыня», ее ее окрестности. Это все, как бы, вот монастырь был центром, и оттуда уже вот как бы расходились такие лучики в каждое поселение, где были вот эти деревянные. Очень много было часовен, потому что у вепсов это часовенная традиция, но как на севере, да, поклонные кресты и часовни. Это очень было распространено. Было много, в каждом хуторе была часовня, в большой деревне был храм деревянный. Вот. И когда потом это все дело упразднили, монастырь, понятное дело, что богослужения проводились уже где-то в поселениях, и монастырь был, но приходил в упадок. Очень часто горел, потому что, опять же, деревянный. И Преображенский храм до этого тоже, как бы до XIX века, он тоже был деревянный, он сгорел, его не стали восстанавливать, и была только одна Благовещенская церковь.
Да, вот я смотрю сейчас фотографию, в интернете я нашел обитель... Ну, понятно, фотография черно-белая, дореволюционная.
Да.
Ну, такая уверенная очень.
И это монастырь после того, как на свои собственные средства его отстроил в камне меценат Марк Пименов. Он сам тоже родом из Шокши, и он еще занимался строительством в Петербурге. То есть Анечкинов мост был построен, собственно, мастерами вепскими, и это занимался Марк Пименов, и укрепление Кронштадта, потому что вепсы были очень искусными каменотесами. И это в Петербурге находило свое применение.
А в XIX веке, в начале XX, вот эта труднодоступность, она также ощущалась? Или все-таки были дороги какие-то, которые...
Вы знаете, были, я думаю, были дороги. Это все после как раз вот этого запустения, после, наверное, 70-х, 80-х годов.
И, то есть это уже фактически наше
да,
время.
Да, это наше время, и потом же у нас, помните, по-моему, это когда у нас были неперспективные деревни.
Это Хрущев.
Вот, Хрущев. При Хрущеве очень много деревень, которые напротив монастыря же стало потом на противоположной стороне, стала складываться деревня. Она так и называлась Яшезеро, по названию озера, на котором, которое большое. Была огромная деревня. Там остался один дом большой, но он уже тоже в руинированном состоянии. И потом ее просто признали неперспективной. Туда не проводили ни свет, ничего.
Ну и дорог уже, естественно,
и дорог
нет.
Уже никто...
А как это все в тайге зарастает?
Это моментально.
И следа никакого
вообще
этих дорог не найти.
Это моментально. Вот поэтому у нас еще как бы такая проблема. То есть вот как бы приезжаешь, вот стоит тебе приехать не в начале мая, а в середине, все, уже просто дебри, заросли. А если учесть то, что у нас энцефалитная зона и у нас много змей, то это все. Это сапоги по уши, и постоянно рифтамидом ты брызгаешься.
А что сейчас, нас слушает же достаточно много людей, среди которых есть те, в чьих силах и желании помогать таким местам, как ваше. Вот что в первую очередь нужно?
В первую очередь это нужно иметь, наверное, уверенность, что вы сможете в трудных условиях прожить, вот, потому что у нас очень много людей нам писало вот в прошлом году, да, что мы хотим приехать, мы их сразу предупреждали, что у нас сложные условия. Вот это у нас только сейчас два домика появились и теплая трапезная, слава богу, до этого у нас все было в палатках. Вот. Мы жили в палатках военных, и поэтому люди, кто готов, они приезжали, у нас жили, слава богу. Вот. Поэтому, ну и нужно написать, наверное, можно найти, у нас есть страничка в Шолтезеро подворье монастыря, можно написать ВКонтакте мне в лично, на страничку в сообщениях, благословиться у нашего игумена на приезд и приезжать и помогать нам. Мы встретим, договориться даты, когда, чтобы у нас было где жить в палатках.
С мая по октябрь, да?
Ну, в прошлом году мы уехали 11 ноября, у нас работы закончились.
То есть полгода вы в Москве, да. А полгода вы...
Да. да.
монастыре.
Ну, потому что у нас домики появились теплые только вот этим летом. Это у нас случилось такое счастье. У нас была программа от Министерства культуры сохранения памятников архитектуры. И вот у нас проводили они консервационные работы на стене и келейных корпусах. Преображенский храм мы делали своими силами за счет средств гранта и те денег, которые мы собирали. А все остальное, это уже как бы вот нам повезло, нас включили в эту программу. И поскольку у нас негде было жить, 7 месяцев прожить в палатке мало кто может, вот, поэтому компания, которая у нас проводила эти работы, они построили бытовки 2, 3 на 6, и мы попросили их не разбирать, мы их просто благоустроили, утеплили и привели в такое более-менее приличное состояние, поставили печи, и теперь у нас есть 2 домика. Из одного домика мы еще сделали реставрационную мастерскую, и, вот, маленькую, то есть я как бы там вот живу, и половина домика у меня еще там мастерская реставрационная. И теплая трапезная у нас теперь есть, поэтому можно где погреться, вещи высушить. Поэтому в палатках это не все так хорошо сохло, как хотелось бы.
Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно все это? Ну, скажут вам, мало ли, что ли, у нас монастырей, да? Что у нас монахов столько реально есть, желающих подвязаться? Есть монастыри, есть хорошо отреставрированные монастыри, есть плохо отреставрированные монастыри, куда лучше доступные транспортно.
Вы знаете, мы на этот счет очень долго думали, и я, знаете, очень рада, что люди откликаются. Наверное, это нужно для того, чтобы вот люди, несмотря на все эти трудности, туда приходили. Они приходят. Очень я рада, что приходят наши школьники. Ну, наши это в плане...
Шелтозерские.
Да, шелтозерские. Да. Потому что вот этим летом у нас, когда приехали ребята нам помогать, как раз вот, наверное, где-то 14-15 лет, такой самый сложный возраст. И вот мы с ними разговаривали, и, знаете, вот как беда всех тех, кто живет в таких удаленных местах, все хотят уехать. Потому что выбор работы небольшой. Каких-то, понятно, что вся жизнь протекает в столицах и в городах, и все хотят куда-то уехать, и не видят ценности. И вот мы с ними сидели, разговаривали, и когда они еще узнают, что мы сюда приехали из Москвы что-то делать, это какие-то новые смыслы начинает зарождать у ребят. И я очень этому рада. И вот мы как раз разговаривали о Марке Пименове. Они говорят, да что ему делать, нечего, столько денег, это же сколько нужно было отстроить. Ну, представляете, отстроить монастырь на собственные деньги. И он еще свой собственный дом, который был у него в Шокше, принадлежал его семье, родовой дом, а для вепсов, представляете, родовой дом, это же... Это же. И он подарил монастырю, перевез его, полностью там сложил заново печи, все на свои средства. И передал настоятелю, это что там жил настоятель, и гости, кто приезжал. И плюс еще же, это, представляете, это же не просто надо отстроить, это нужно сделать. Сделали иконостас невероятно красивый, золоченный. А сделали раку для, над преподобным, где он покоится. И вот когда вот мы все это обсуждали с ребятами в нашем музее, когда мы же еще сделали, у нас огромная экспозиция из черно-белых фотографий архивных, мы долго работали в архиве, как раз вот все, что связано с поселениями, где все живут, где что было, какие храмы, как они назывались, сколько было часовен. И мы летом это размещаем, эти черно-белые стенды в нашем вот этом павильоне. И когда все видят, и когда еще рассказываю, что это все построено вашими предками, потому что все построено на силами и чаянием местных жителей. В храм Сретения Господня, да, который находится в Горнем Шолтозере вот у нас, построен там, местный крестьянин пожертвовал больше 200 рублей на строительство храма. Представляете, это же какие деньги по тем временам. Вот он в Питере работал и пожертвовал такие огромные деньги.
Но это, когда мы говорим все-таки про конец 19 века, начало 20-го, мы должны понимать две вещи. Что на севере практически никогда не было крепостного права. И вообще крепостное право – это достаточно такая яркая, печальная история центральной части страны. На севере крепостного права не было или практически не было, и все-таки уже после раскрепощения крестьянство, жизнь складывалась по-разному. Кто-то жил в тотальной нищете, кто-то сумел себе заработать очень неплохо, но опять же помним историю с кулаками, да, и раскулачиванием, а кто-то действительно просто не мог выйти из этого крестьянского сословия, но сколотил себе вот, на Бауманской, недалеко от того места, где я живу, есть прекрасный доходный дом, построенный крестьянином. То есть это как раз та история, когда человек из сословия выйти не мог, он оставался крестьянином, да, но при этом он был практически миллионером, как бы мы сейчас сказали, и не практически.
Вот Марк Пименов, да. Он тоже же выходец из села, да. Шокши. Он был еще градоначальником Петрозаводска какое-то время, и он занимался благотворительностью. Вот мы как раз об этом с ребятами говорили, и это очень ценно, потому что у ребят складывается совершенно другое представление о той местности, где они живут. Я очень надеюсь, что вот именно для этого все это и нужно.
Да, вот Марк Пименов, я даже сейчас зачитаю, вот. Родился в 1799 году в крестьянской семье, был первенцем, начинал карьеру приказчиком у дяди. Ну, дядя, опять же, это северная история, да, дядя торговал и был не бедным человеком, у него приказчик был, но они крестьяне.
Да, ну это вот о чем говорит, о том, что все люди там очень трудолюбивые. Все своим трудом. Хозяйство, какие дома огромные, хозяйственные комплексы. Это просто невероятно. Это же нужно, представляете, построить. Это за всем этим нужно смотреть. И какие вообще... Ну, вот если будете в музее, да, там, вот просто зайдите, посмотрите. Это такие крепкие хозяйства. Вот эти дома, которые там до сих пор еще где-то сохранились, ну, это... Я не знаю, это просто, ну, невероятная красота, такая аскетичная они такие, большие, огромные и трудолюбивые люди. Ну, это вот, и когда они все к нам приезжают и помогают нам, и откликаются, вот это, наверное, для этого и нужно все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио Катерина Кочубей, руководитель проекта по возрождению Благовещенского Иона Ишизерского монастыря в Карелии, одного из самых труднодоступных российских монастырей. Знаете, я еще раз напомню, что 16-18 января в Москве в общественной палате состоится второй форум хранителей храмов России. Если вы интересуетесь сохранением культурного наследия, если вы как-то болеете за возрождение храмов разрушенных, как храмов или как объектов культурного наследия, вам, может быть, если будете в Москве или живете в Москве, стоит посетить этот форум, зарегистрировавшись, только обязательно по ссылке, а ссылку найдете на сайте Белого Ириса, фонда Белый Ирис, наследие-ирис.орг, 16-18 января в Москве в общественной палате. Посмотрите, пожалуйста, если вдруг вас заинтересовало, не проходите мимо. Я в начале программы обещал, что мы поговорим про еще один самый, как считается, труднодоступный монастырь в России, Богоявленский, по-моему, да, он?
Кожеозерский
Богоявленский монастырь на Кожеозере. Это уже Архангельская область, но тоже недалеко от Карелии. Туда добраться, там 30 километров от ближайшего...
Мне кажется, наверное, даже больше.
Вот я везде видел 30, но эти 30, знаете, как бы вроде, если мы едем по трассе на машине со скоростью 100 там, километров в час, эти 30 километров для нас незаметно пролетают, а тут даже дороги вовсе нет. Зимой как-то на снегоходах можно, летом по озеру, но это тоже не ближний путь, там целый
там
день
по,
надо идти.
По реке Кожи, да.
По реке Кожи, да, простите, по реке Кожи. Я видел ролики, как люди идут на лодках, на моторках, но это тоже надо еще пройти целый день, не просто там какие-то пороги где-то есть, по-моему. И от вот, ближайшего населенного пункта можно летом идти по тайге, там есть какой-то ориентир, тропа, но это 30 километров по тайге, знаете,
ну,
не самое.
Да, просто. Там далеко. Я там, к сожалению, пока не была, очень хочется туда попасть, надеюсь.
А как вы занимаетесь?
Вы знаете, не то, что занимаюсь, просто там сейчас подвязается послушник Владислав, Вот. И понятно, что есть какие-то нужды, которые нужно закрывать. Вот. Им нужны пиломатериалы, им нужны какие-то средства, там что-то покупать, потому что у них же генераторы стоят, это нужно там бензин, еще что-то. Вот. У них есть телеграм-канал, и можно отправлять туда небольшую денежку, помогать.
Там, да, там, знаете, как интересно было, что этот монастырь, его же на самом деле вернули церкви достаточно давно. Это была какая-то вторая половина 90-х, наверное. И сначала он был мужским, там была какая-то детективная, она в интернете описана, я недавно буквально читал, я как-то раз несколько лет возвращаюсь к своему интересу этим монастырем. Я, естественно, там сам тоже никогда не был, уж не знаю, доведется или нет, но... Там детективные почти были истории, когда на рубеже 90-х, 2000-х туда приехали первые монахи из Троице-Сергиевой Лавры, по-моему, не смогли и уехали. Во-первых, не смогли, потому что тяжело, никаких условий, далеко, 30 километров до ближайшего жилья. Вот я говорю 30, да, 30 вроде совсем немного там, где-то бывает 100-200.
Это разные 30.
Да, это вот северная верста, она совершенно другая. Потом там лесозаготовки, лесники, бесконечные пьянки, там этот монастырь использовали очень часто как просто вот место, где какие-то местные жители, сотрудники лесхоза приезжали и просто пьянствовали.
Ну, там, вот у нас то же самое, монастырь также как бы был, потому что у нас даже и рыбаки какие-то тоже приезжали, грелись, то еще что-то. Ну, в общем, да, поэтому я думаю, что это участь таких вот удаленных.
Ну, к сожалению, да. И вот они не могли найти общий язык, потом приехали другие, с ними нашли общий язык, но все было тяжело. Потом, наконец, там официально открыли мужской монастырь, был настоятель. Потом почему-то этот монастырь преобразовали в женский. Не знаю, решили, что женщинам, наверное, проще это все вынести.
Они даже подняли там хозяйство,
да,
что-то там делали.
Да, нет, это без сарказма говорю.
Да.
И в итоге вот вы сейчас, я от вас узнал, что его снова в мужской назад переделали. То есть это ведь не просто так архиерей, местные епархии, мы там с ним знакомы, решает, а вот хочу, чтобы был мужской, а с утра проснулся, а нет, я подумал, пусть женский будет.
Нет, ну, наверное, это, для этого есть какие-то,
конечно, тут какие-то основания есть. Почему это происходит, почему это такая замена. То есть это видно, что там что-то происходит, но это что-то, оно настолько тяжело идет, поскольку туда ни на чем ничего не довезешь даже.
Да.
Такая же история у вас, кстати.
Ну, у нас, ну, видите, проще. У нас, видите, у нас как чуть попроще, потому что мы вот благодаря моим друзьям смогли построить вот этот понтон большой, на который мы заносим сначала на руках все, что необходимо, да, и мы можем за раз достаточно много завести. А у них так не довезешь, у них на лодке.
А у вас, кстати, ваши друзья из прошлой жизни, ну, нельзя говорить из прошлой жизни, а прошлые друзья, друзья не всегда друзья, но
да.
Вот как они отнеслись к вашим переменам?
Вы знаете, я очень рада, вот я теперь тоже, вот я сижу и думаю, вот все, как вы сказали, да, что все неспроста, вот весь мой, как бы, вот то, что я раньше занималась, вот все люди, с которыми я познакомилась, да, там, во время каких-то там своих фэшн этих дел, они все помогают, я им очень благодарна. Вот когда у нас возник, у нас же была такая ситуация, когда у нас подпорная арка большая падала, и там такой был вообще огромная трещина, и у нас уже стал вопрос, мы или падаем, или мы что-то делаем экстренно в Преображенском храме, вот в нашем монастыре. И если бы мы не сделали, не факт, что Преображенский храм бы достоял бы до вот сейчасшнего времени, сегодняшнего. И мои друзья пожертвовали 500 тысяч рублей. Мы купили пиломатериалы, но у нас стал вопрос, как мы их туда завезем. Поэтому была такая у нас история. Мы построили понтон на 2,5 тонны, на который мы все это через озеро стали завозить. И он нам, конечно, очень помогает. Потому что вот все, что есть до гвоздя, заносится на руках строителями нашими и вот волонтерами. Или вот на этом понтоне завозится.
А озеро, кстати, тоже важно, оно закрытое, правильно?
Да.
То есть из него выйти никуда нельзя?
Нет, нет, это такие ламбушки, которые вот лесные, и вот у нас, которые рядом еще озеро есть, Синое или Монастырское, вот из него есть ручей выходит ржаной,
Ну, это ручей, ты по нему тоже вникнет.
Вы знаете, раньше вообще там сплавляли лес.
А, тут еще ручей,
опять он, же, условно. Ну, сейчас он уже, конечно, не в таком состоянии. Раньше по этим речушкам и ручьям сплавляли лес.
Там же... сплавляли хорошо прямо вот до какой-то большой воды.
До Свири.
А, да, ну вот Свирь-то тут тоже относительно недалеко. Такие вы совсем... знаете, нас сейчас слушают в больших городах, да, в Питере в том числе, и они слышат названия каких-то очень близких, близких рек. Ну, там Свирь, да, вот Подпорожье, Свирь, вот уже тут ласточка из Питера ходит.
Да.
А на самом деле ты посмотришь...
белые пятна на
белые
карте.
Белые пятна, да, и точка с этим монастырем, она в пустоте. Там, куда взгляд ни кинь, везде кругом
вы знаете,
тайга.
Вы знаете, очень интересно этим летом
тут
было.
Вперед 500, назад 500.
Да-да-да, очень было интересно этим летом. К нам приезжает Александра, она из Питера, она агроном, и она нам помогает, поскольку у нас все-таки сложно какие-то там вести работы, она приезжает, нас консультирует, и вот мы с ней вышли, ночью стоим, значит, северное сияние у нас там в августе, звезды, красота вообще. Мы стоим, темень просто непроглядная. И мы с ней стоим, и я говорю: Саш, вот ты представляешь, а мы спиной, у нас же лес вообще. Я говорю: Саш, ты представляешь, вот у нас первые люди, это где-то за Свирь-рекой и за Свирским водохранилищем. Она такая стоит, говорит: Кать, пойдем спать. Потому что вот когда ты представляешь, что за тобой вот эта огромная черная стена болот, леса, и где-то там эти люди, ну, иногда бывает.
Я ездил к друзьям в Веркалу, когда, помню, много уже лет назад, в первый раз в жизни я услышал тишину, когда ты выходишь на крыльцо в таежной деревне. Веркала достаточно большая, но вот эта северная традиция, 9 вечера люди спят. Ну, если уж очень куда-то не надо, и ты выходишь на крыльцо...
Тишина.
Она громкая, она давит, она городскому жителю настолько непривычна, она такая громкая, что ее невозможно слушать. Куда бы ты ни вышел, в центральной полосе России, даже если
какие-то
где-то очень...
звуки есть.
Звуки, ты их не слышишь. Но вот на самом деле этот фоновый шум чего-то большого, индустриального, он даже там в 50 километрах как-то для тебя действует. А здесь нет вообще его.
Это очень такое тоже состояние, когда вот, вот этим летом я практически одна там была, и вот когда только приезжали, да, там на несколько дней у нас вот волонтеры, у нас же волонтеры приезжают, они живут какое-то определенное время, потому что все же работают, и я очень много в этом была одна. И это вообще состояние, конечно, невероятное, потому что, во-первых, тишина, в августе туманы и журавли. И вот когда там в 4:30 или в 4 утра там журавли прилетают, начинают кричать, очень, конечно.
Я забыл тоже самый попсовый вопрос вам задать. А звери дикие есть?
Есть медведи. У нас есть звери все. А поскольку у нас напротив нас, ну, как бы через озеро, охотбаза, и они специализируются как раз на медведях. И у нас лабаз стоит, его видно, вот если встанешь на крыльцо монастыря, и как бы вот осенью, когда листва опадает, у нас видно вот эти охотничьи лабазы. И медведи, да, у нас медведи ходят. Мы когда первый раз приехали, это было позапрошлым летом, мы приехали с моим младшим сыном и его другом. Они жили, вот как раз мы поставили палатки, мы были только троем. Вот мой сын, его друг.
Сын не говорит, что мама какой-то фигнёй занимается?
Что?
Сын не говорит, что мама какой-то фигнёй занимается?
Нет, вы знаете, нет, он же вырос, считай, в монастыре.
А.
Да, поэтому, то есть, вот он с 4 лет, вот мы туда ездим с ним постоянно. Сейчас-то он уже взрослый, и он как бы побудет и там уедет. А, ну и вот мы когда там втроём были, я, значит, в соседней палатке, а дети в маленькой себе оккупировали двухместную палатку, и больше никого не было. Там еще не кошено ничего, мы только разбили лагерь. Это первый наш вот грант президентский, когда мы устроили волонтерский лагерь, и мы заехали для того, чтобы его как-то вот всю эту территорию благоустроить, ждали наших строителей. Ну, а до этого же там людей-то никто не жил. Ну и, в общем, у нас еще стены все, дырки, проломы, заходи, кто хочешь. Я ночью просыпаюсь из-за того, что вокруг моей палатки ходит медведь. состояние было, я вам честно. Я себя почувствовала, знаете, как вот эти вот бутерброды, которые в вакуумной упаковке продают.
Себя бутербродом, да?
Да, я себя почувствовала бутербродом таким, который лежит. Вот. Но оказалось, что это был такой, как его, когда лесник приехал на следующий день нас проверять, живы мы или нет. Он говорит: ой, Кать, ты не входишь его, в его пищевую цепочку. Я говорю: Вань, спасибо большое.
А он об этом знает, сам медведь, что у них?
Не знаю, наверное. А вы знаете, получилось так, что мы тоже такие еще были не очень опытные, а мы такие ухой напахли, и ему, конечно, стало интересно. Ну, думаю, ничего себе вообще, тут кто что тут наварил-то вкусного? Поэтому, да, у нас мишки есть, они ходят. И вот этим летом тоже у нас прямо напротив монастыря, когда выходишь из центральных келейного корпуса, у нас такой... Святые врата, и у него выход прямо на второе озеро. И там клюквенное болото невероятное, совершенно там такая клюква огромная. И вот, значит, был туман, и я побежала утром снимать, как там красиво, и, оказывается, там тоже Мишенька ел клюкву. Поэтому приходится, да, жить с Мишеньками, вот, и много всяких зверей. А, у нас зайцы живут.
Ну, зайцы, это уж, что это не удивите после медведей.
Ну, зайчики, да, они так у нас мило у нас живут, и когда утром... кофе выходишь на крылечко пить, они такие там под домиками у нас, под нашими новыми живут, и, в общем, да, у нас волонтеры их тоже, ой, а где ваши зайцы, где ваши зайцы, вот.
А, друзья, ну, уже программа заканчивается, к сожалению, потому что это невероятно интересно. Конечно, я вас уверяю, что интереснее побывать там на месте, это я и себе тоже говорю, вдруг когда-нибудь получится доехать, но я думаю, что есть на свете гораздо больше людей подвижных, активных, которые хотели бы приехать помочь, которые бы могли помочь, может быть, как-то материально, приезжая, но, может быть, не как волонтер участвуя, но участвуя материально. В общем, гораздо больше пассионарных людей. И я напомню, что проект этот поддерживает фонд «Белый ирис». 16-18 января в Москве в Общественной палате пройдет второй форум, Всероссийский форум хранителей храмов России. Он посвящен воссозданию, консервации, восстановлению разрушенных храмов. Их очень-очень много, разрушенных монастырей. Про один из них мы говорили сегодня с Катериной Кочубей. Это один из самых труднодоступных монастырей в России, Иоанно-Ишизерский монастырь в Карелии. Во-первых, вы всегда можете найти сайт самого монастыря. Он называется yashyezero.ru, правильно?
Да. И еще можно ВКонтакте найти подворье, Шелтозерское подворье, он из Шезерского монастыря.
Там есть все контакты?
Да, там есть все контакты, и туда, если вы захотите приехать, можно туда написать.
А если кто-то хочет помочь деньгами?
Там есть ссылка, как это все сделать, вот, и можно, да, там все есть.
Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Катерина Кочубей, художник, реставратор и руководитель проекта по возрождению Иоанно-Ишизерского монастыря. Что удивительно, как вы рассказывали все это. Спасибо вам большое. Приходите к нам.
Спасибо.
Вот мы очень любим и таких гостей, и очень любим такие программы делать. Приходите всегда.
Приезжайте к нам.
Спасибо большое, я Алексей Чубин. До встречи.
Да, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».